Ну, говорит, голос сзади мне говорит, какие болезни у человека. А чей же это голос? Это Бога, это Духа Святого. А почему? Мне сам Иисус Христос явился, когда я еще в мире была и в астральный мир выходила, и Он явился, говорит, я Христос. И вот с тех пор она слышит голос. И теперь она хочет в церкви, значит, помощь людям оказывать. Вот. То есть вот такие следы. У человека могут быть расстройства психики определенные. Это тоже работа демонов. У человека могут быть какие-то сексуальные расстройства. И это тоже надо вникать, потому что по таким признакам можно определять, что тут что-то не в порядке. Какие еще признаки могут быть? Они как в телесной, ну, в теле проявляются, так и в духовной или в душевной сфере. Вот эти проявления присутствия демонов, они проявляются. Вот если в духовной области часто упорное неверие, человек, пораженный демоном, вот, задача демона – убивать веру в человеке, ложно представлять о Боге, чтобы ломать веру, потому что вера – это оружие против дьявола. И он это знает, и поэтому он будет стараться это делать. Дух сна бывает, когда человек отдохнувший, ну, не переутомленный, а он спит постоянно, постоянно спит. Или когда Библию читает, или когда на собрании. Просто неестественно. Иногда естественно может быть, ну, когда человек на сон тянет, когда переутомлен, не спал долго там, или истощен организм очень сильно, вот, или еще какие-то болезни может быть. Но чаще всего это бывает от того, что небодрствование, и это влияние духа зла. Особенно при чтении и слушании Слова Божьего в молитве. Я встречал такое, что во время молитвы сестра стоит на коленях на молитве, и она уснула во время молитвы и упала. Член церкви, не один год, много лет член церкви, на молитве заснула и упала. О чем же она молилась? И не переутомленная, и сказать бы, что там она уже на пенсии, она нормально себя чувствует. А вот, вот такое явление. Просто отключается и все. Иногда в душевной сфере это бывает непримиримость жуткая. Вот человек просто не удается его никаким образом примирить. Или в семье, или в церкви. У человека страшное такое противление, упрямство, ясно выраженное. Многие люди неодержимые, не связанные, бывают упрямыми. Вот. Тут, чтобы перекосов не было, чтобы мы всех подряд не сделали связанными людьми. Вот. Тут надо в комплексе смотреть целая серия признаков, чтобы в диагнозе не ошибиться. Потому что если люди мнительные, и если мнительному человеку сказать «на тебе проклятие», это все равносильно убить человека. Или сказать «да ты неверующий, у тебя веры нет». Или еще что-то. И это может быть серьезным поражением для человека. А потом люди такие, бывает, очень тяжело поднимаются. Очень тонко, очень аккуратно подойти к человеку. Бывает у людей религиозный фанатизм, на который демоны ведут, в голодовке проявляется. Проявляется в голодовке. Вот. Бывает человек 2 недели в посте, 3 недели. Это явно ненормально. Это явно, что тут что-то происходит. И бесы обычно показывают, Христос же 40 дней постился. Вот давай и ты постись 40 дней или там еще 21 день, как Даниил хотя бы. Давай 3 недели в посте. Это нездраво. это не здраво, вот, и Господь нам это не ставил в обязанность. Нормально попоститься в пятницу, сутки, в крайнем случае в среду, два дня в неделю, это для любого человека достаточно. А больше будет разрушение здоровья и, при, и принимать болезни всякие. Вот. Бывает еще привязанность к личностям, рабская привязанность, рабская покорность чужой воле. Вот такое неестественное, какой-то сломанный человек. Это тоже бывает доказательство, что у человека вот это может быть. Бывает такое, что ночью душит кто-то, или слышит кто-то ходит по комнате, или еще что-то. С Павлом Ивановичем мы были в одной церкви на очищении. Тоже сестра подошла и говорит, у меня что-то такое происходит. А что такое? Я вот пришла домой, читаю календарь на каждый день, и во время чтения мой голос переключается на мужской, и голосом проповедника я читаю. Я испугалась, как это я могу так? Что это такое? Ну, когда посетили ее дом, оказалось, что она в своем доме вызывала духа мамы и духа бабушки. И эти ложки, на которых она вызывала, и предметы, они в нее в доме. И мужа привораживала, чтобы не пил, на фотографии, и это фотография дома. И эти все оккультные предметы в нее находятся там. И у нее дома было такое, кто-то по чердаку стучит, по доме стучит, кто-то зовет, посмотрит, никого нету. Или кто-то по комнате иду, в затылок дует, аж волосы развиваются. Это что такое? Никого вроде нету, и в доме, и форточки закрыты, сквозняка нету. Откуда это может быть? Кто-то шаркает по полу, уходит. Это признаки, что человек зависимый в какой-то мере. И когда стали там молиться, вот эти сожгли оккультные все принадлежности, вот сразу пошло проявление. Она стала вскрикивать и видеть то, что нормальный человек не должен видеть. Вот. У таких людей, у которых связанность есть, нечистоплотность часто проявляется в сильной степени. В сильной степени нечистоплотность, и такой прям ярко выраженной. И там нужно проверить, почему так у человека. Иногда бывают признаком связанности мерзости со скотом. В одной местности тоже покрестили молодого брата, а он был в этом не свободен. И потом, когда уже все-таки, будучи членом церкви, признался, стали молиться братья, ужасно свирепый дух в него вселился через вот эти мерзости, ужасно свирепый. Он там и лавку перебил в молитвенном доме, и ужасно матерился, кричал дико, страшно дико. Но Бог его помиловал, его отлучили в церкви, год или полтора братья молились, постились, беседовали с ним, он получил устойчивую победу над грехом, вот, и Бог освободил его от демона этого ужасно свирепого. И он женился потом, и детки есть, и трудится в церкви, и слава Богу, хорошая у него жизнь сейчас. Вот. Иногда демоническая зависимость, она в депрессии выражается. То есть ужасно подавленное такое состояние, тупиковое состояние. Человек просто не видит выхода из жизни. Не надо думать, что все одержимые, кто в депрессии, это неправильно будет. Люди в состоянии депрессии попадают, когда не решили вопрос чувства вины. И с чувством вины ходят длительное время. Или обиды на Бога. Или неправильная реакция на трудные обстоятельства жизни. Или бывают непрощения там, или всякие другие причины. Мы о депрессии как-то имели здесь беседу, рассуждение. Вот. То это бывает из-за непокорности Божьим путям. Евангелию, Слову Божьему. А бывает депрессия, это признак, что человек связанный и нужна ему реальная помощь. Иногда человек чувствует в себе раздвоение личности, как вроде бы два человека. Это тоже бывает признаком зависимости. Вот. Иногда у человека мучения бывают, и это человека сильно утруждает. Просто мучится и мучится человек. Ложное водительство бывает, ложное водительство. Дух вот приучает человека выполнять его поручение. Такое ложное водительство было, вы знаете эту историю печальную очень, когда повесился один верующий человек. Ложное водительство было. Вот. И бес его приучил к этому водительству. На протяжении длительного очень времени, около 30 лет он был член церкви, и приучил его демон, и потом его в петлю повел. И поскольку он уже сильно привык к этому водительству, вот такая беда случилась. Это ужасно, это такое поношение и такой печальный конец для человека. Вот. Поэтому насчет водительства Духа Святого надо быть особенно внимательным и аккуратным. И я скажу, защитой от ложного водительства будет смирение наше. Смирение наше. Часто под это водительство ложное попадают гордые люди, которые хотят выразить себя, показать свое духовное преимущество перед другими, показать свою высоту духовную, превознестись над другими. Вот эти люди попадают, это легкая добыча для демонов. И потом дьявол приучает потихоньку под видом Духа Святого, и потом ведет на серьезные такие поражения. В одной ситуации, вот, можно здесь такой признак написать, необъяснимые болезни, необъяснимые для врача. Или физические какие-то проявления, необъяснимые, по-медицински. Вот в одной церкви тоже перешла сестра с регистрированной общины. Очень ревностная, хорошая, ее приняли. Вот, она и в хоре поет, и в молитвенной группе трудится. И стихи из Библии, там целые главы рассказывает, и молится вслух, и благовествует. Ну, первая лучшая сестра в церкви. А когда беседа была, вопрос ей был задан. Разные вопросы, у нее все хорошо. Все отлично в жизни, в духовной, все хорошо и все хорошо. Ну, уже и не о чем ибо беседовать. Ну, был последний вопрос, а что у вас в жизни необычного происходит? Она говорит, ну, один момент был, но я со служителем поговорила, со своим. То есть, нет проблемы, не стоит говорить. Я говорю, ну и мне скажите. Я со служителем говорила. Я вижу, она не хочет открываться. Видно, тут что-то есть. И вы знаете точно, когда она открыла, у нее были порезы на теле. Меленькие такие, как бы порезы, как вот кошка процарапает, вот такое, по всему телу. Вот утром встает она везде, она видит это. У мужа спрашивают, что это такое? Не знаю, не знаю. Кошки нету в доме, откуда может взяться? Вот. Помолились, все. А оказалось, у нее были такие вещи в жизни. Они с мужем заключали кровный брачный союз. То есть порезали руки и кровь соединили в молодости. Кроме того, она ножом ворожила над мужем. И когда я ей задал вопрос, от чего эти порезы? Спрашиваю, нож касался когда-нибудь вашего тела для ритуалов каких-нибудь? И вот тут она вспомнила. Я говорю, а вы эти два случая исповедовали? А говорит, забыла. Ну а как же вы говорите, беседовала со служителем? Вот забыла. А забыла, мы понимаем, дьявол закрыл. закрыл, чтобы не открылась вот эта ее зависимость, и чтобы сохранить контроль над ней. Я говорю, вы не свободны. Она еще там в роду бабушку-ведьму имела, и там еще другие серьезные оккультные вопросы. Я говорю, вы не свободны. Я не хочу так. Я говорю, тогда кайтесь и отрекайтесь от этого. Она стала каяться, отрекаться, и начались бесовские проявления. Я понял, что мне в церкви не поверят, что она одержима. Еще и обвинят меня. Потому что, я скажу, братья, в наших церквях некоторые верующие боятся вообще слова «одержимость». Боятся вот слова «демон». Боятся этого. А почему? С одной стороны, жизнь освященная у людей. А другая сторона – это то, что не научены правильно смотреть на эти вещи. Между тем, как Евангелие очень много этому уделяет внимания, чтобы люди понимали, с кем идет борьба и как надо в этом вести себя. Вот. И когда позвал еще брата, мы вместе молились, проявления были очевидные. Вот. Мы ставим вопрос на церкви, в церкви не верят. Она сама встала и засвидетельствовала, братья и сестры, я одержима. Она стоит, они все смотрят, неужели это может быть? Да. Это нужно было слышать, эти ужасные крики, когда 5 служителей там молились, как ее бес кидал на пол и бил ее о пол, а так прям тряс ее глаза на выкате. Это было ужасное зрелище. Но факт остается фактом. И она 12 лет была членом церкви. Вот. Поэтому вот такие вот, кажется, мелочи, порезы на теле, да? Иногда бывают вот такие приступы непонятные. Это тоже бывает не всегда, но иногда проявлением демоническим. Потому что бывает физическая болезнь, эпилепсия, болезнь мозга. Вот. Когда там какие-то центры повреждены, человек теряет контроль над собой, падает, это бывает. А бывает, когда у него приступы или припадки демонические, когда его бес бросает. В одной церкви крестили юношу и на берегу совершали молитву с возложением рук. Ну, как у нас это принято, молитва благословения. И когда служитель возложил руки на юношу, он как подкошенный вот так упал. Прям его как с ног сбило. Ну, многие подумали, что он из воды вышел, там переохладился, или плохо стало, или чего там. Ничего подобного, он одержимый был. Он пришел из наркоманов, вот, и не было с ним развязки вот этой, исповедания, очищения. Вот, он очень грязную жизнь вел и не покаялся по-правильному. Правильное покаяние, вот как в брошюре об освящении братья разъясняют, это осознать грех, это оставить грех, это исповедать грех. И плюс еще, если этот грех причинил ближним вред, еще возместить вред. А если с оккультизмом связь, еще и отречься. То есть это комплекс, это глубокий процесс, это не просто «Господи, прости, аминь», и все решилось. Это серьезный процесс. Вот. И мы видим, что такие половинчатые покаяния, они не приносят людям сильной духовной жизни, роста духовного. Мы видим, люди годами и десятилетиями младенцами остаются, не растут духовно, вот, не растут в евангелизации, не растут в принесении плода Богу. Вот. И вот так вот болеют и болеют и болеют. А почему? Потому что до конца не было раскаяния и посвящения жизни для Господа. Вот. Поэтому вот эти моменты нужно иметь в виду, когда беседуем с этими людьми. У нас, наверное, время вышло. Я не глянул, когда мы начали. Да? Ну, тогда помолимся, да? Угу. Поэтому вот что еще хочется обратить внимание на практику освобождения. Это тоже очень важный этап. В этом вопросе хочется первое коснуться, это подготовка служителя. Подготовка служителя для этого служения. Во-первых, у самого служителя должна быть глубокая вера в победу Христа, в Его положение в духовном мире. Глубокая вера. Эта глубокая вера освобождает от страха перед демонами. Потому что демоны, они демонстрируют силу свою. Ну, как бы хотят показать, что они что-то здесь могут сделать. Они крик поднимают страшный, кидают эту жертву, имитируют нападение на служителя. Значит, все показать как бы силу. Но это всего-навсего обман. И мы должны это знать. Я много раз это испытывал, как демон проверяет, ну, насколько я имею веру. Как они это делают? Иногда они делают вот так, поднимает взгляд, и лицо каменеет у человека, взгляд становится жуткий, и он тебя сверлит глазами насквозь. И я понимаю, он меня проверяет, сканирует, дитя Божие, или я боюсь, или не боюсь, бездна в глазах. Это взгляд вообще нечеловеческий, сам демон смотрит. Но этого не надо бояться. Надо на ему смотреть, вот если он на меня такой взгляд уставил, дух нечистый, ты поражен. Все, провозглашаю над тобой голгофскую победу Иисуса Христа, Господа моего. Все, и он взгляд отводит, это его поражение. Потом, что они еще делают? Как они проверяют нашу веру? Они, бывает, пугают. Ну, например, одна женщина, мы молились, легион бесов у нее. Ее злой дух кидал на землю, с нее это лезет все. Вот это с пеной такое, ну, неприятное зрелище. А демон говорит ее устами, нас легион, мы выйдем и побьем тебя. Понимаете, вот так вот, угроза. Что он сделал? Он через уста женщины, через мои уши, в мой разум насадил ложь, принес туда ложь, что они побьют. Моя реакция какая? Я в этот момент должен в разуме своем насадить истину Божию, которая поражает эту ложь. Если ложь дьявола будет принята мною, эмоции пойдут, эмоция страх, чувство страха, потому что мысли рождают эмоции, чувства. Если я не приму эту ложь, значит, эмоций не будет страшных. Вот. Я ему говорю в ответ, написано, рожденный от Бога хранит себя лукавый, не прикасается к нему. Он мгновенно замолчал, переключается другое, открой форточку, я выйду. А это уже рассчитано на мое послушание ему. То есть, это все атаки против служителя. А Римлянам 6 главе написано, кому повинуетесь, того вы и рабы. То есть, я одержимым от этого не стану, если я форточку открою, потому что я в Господе, но уже победы не будет. Уже он одержал победу. Поэтому я ему говорю, выходи, как тебе Христос прикажет. Он тогда третью атаку, не выйду, церковь нечиста. Вот та ревнивая, вот та вот пятидесятников духов привела, вот та блудница, она второй раз замужем, имена называет, все. Третья атака. И он защищается. Нам нужно вести всегда наступательную позицию. Не оборонительную, а наступательную. Это очень важно в духовной борьбе. Потому что демон, он тоже наблюдает за нами. И провоцирует человека каким-то действием. И по этим действиям, на которые он провоцирует, он тогда определяет, что мы за люди и как мы перед Богом стоим. И как мы в духовном мире. Они это зондируют, они это сканируют, они это проверяют. Поэтому важно, чтобы у служителя глубокая вера была. Важно водительство Духа Святого. Вот это очень важный вопрос. Я по молодости, когда лет 15 или 17 назад, первый раз пришлось молиться за одержимую, меня демон обманул. Обманул. Хорошо, что Дух Святой помог мне тогда. А как он обманул? Ну, до смешного. Просто до смешного. Вот когда повеление делал, демон бросил эту женщину, да? И кричит. Она кричит. Саша, свяжи его, он хочет назад вернуться. Вот он стоит передо мной, он хочет войти. А бес ее кинул на пол, и вот с таким отрыжкой и пеной он как бы вышел из нее. А я же вспомнил слово написанное. Сильнейший, свяжет там сильного, все. Я говорю, именем Иисуса Христа связываю тебя, запрещаю уходить. А я не то сделал. Это не было водительство Духа. Она поднялась, еще молимся, еще повеление. Опять то же самое. Опять ее бросает демон и опять кричит, свяжи, потому что вернуться хочет. Связал. Третий раз ее кидает, опять лезет с нее, все. Свяжи, хочет. А мне Дух Святой говорит, ты что делаешь? Не слушайся его. Я перестал связывать, послушался. А бес потом с меня смеется через его уста. Говорит, а что ты будешь делать и с связанными? Ты же их насвязывал, что ты с ними будешь делать? Меня-то ладно изгоняешь, а с связанными что? И я понял, насмехается надо мной, потому что я не руководствовался Словом Божьим и Духом Святым. Вот. Ну, мало наставлен был и духовно, может, слаб был, или я не знаю, как объяснить. Вот. Поэтому водительство Духа Святого, его надо в себе постоянно, не только в этой борьбе воспитывать, а в каждодневной жизни, чтобы с Богом всегда была связь такая. Вот образ служителя – это такой человек, который не болтливый, который не спешит слово произнести, не спешит дать ответ, вдумчивый, осторожный, потому что через слова свои можешь связать себя. Да, можно своими словами связать себя. Я однажды связал себя словами. Молились за одну бесноватую женщину, а она мне задает вопрос, ну почему он не выходит? Ну почему он не выходит? 2 часа молимся, он не выходит. А это бес говорил, ее понуждал, а я не различил. Ну я как бы ее утешить, говорю, ну не пришла полнота времени еще для тебя, ну не переживай, да, Господь, ну как-то вот так. Продолжаем молиться. Я делаю повеление, он не выходит. Делаю повеление, почему ты не выходишь? А он мне говорит его устами, не пришла полнота времени. И я связал себя, представляете? Не пришла полнота времени. Потом меня осияло, да слушай, Галатам 4 глава написано, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Что я сказал? 2000 лет назад пришла для тебя полнота времени. Приходи в свободу Христа. Ай-яй-яй. И на тот момент она не освободилась. Позже освободилась, но на тот момент нет. Вот это вот демон провоцирует, чтобы мы что-то сказали. А потом за это и берется. А оно не по духу Писания. Вроде бы и логично, вроде бы и правильно. Ну придет твое время, ну... Екклесиаст говорит, всему свое время, там и то, и другое. Дьявол это знает. Это знает. Поэтому подготовка служителя вот должна быть вот такая. Кроме того, молитвенная поддержка. Хорошо, чтобы за нас молились в церкви. Когда мы идем на эту борьбу, я всегда прошу молитвенную группу и всю церковь прошу, что у нас завтра будет такое служение. Чтобы друзья молились, потому что без молитвенной поддержки это не будет должного эффекта. Ну, об этом Ефесянам 6:18 написано. Апостол Павел говорит, молитесь и обо мне. Вот, молитесь всякой молитвой. Глубокая вера, то, что я говорил, 1 Иоанна 5:4, «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша, а князь мира – дьявол, вот и победа и над ним, это вера наша». Вот. Еще Луки 10:17, осознание своих полномочий, духовных полномочий. Мы должны это знать, что не мы захватили здесь власть на земле. Дьявол захватил, обманул первого человека. Он поступил неправильно. А нас Господь послал. У нас законные основания на земле быть послами Иисуса Христа. Поэтому мы так и заявляем, что мы здесь послы Иисуса Христа. Мы представляем Его интересы. Нам дал Господь право и власть строить церковь. Отступай. Все. Ему только одно дело, надо отступать. Вот. Поэтому осознать свои духовные полномочия. И Христос предостерегал учеников: не радуйтесь, что бесы вам повинуются, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Вот это наше самое то, что дает нам глубокий внутренний покой и мир, что наши имена записаны на небесах. Теперь в практике освобождения такой вопрос: подготовка обремененного для освобождения. Подготовка обремененного. Нахожу, братья, что если обремененного человека не подготовить и начать практику освобождения, очень много мы себя измучим, и этого человека, и времени потеряем. И у меня тоже такие ошибки были. Теперь уже немножко Господь научил, чуть-чуть, и я стараюсь такого человека подготовить, тщательно посмотреть его состояние веры, его духа, его отношение к Богу, к миру, ко греху, к посвящению. Если человек еще не решил посвятить жизнь Богу, не надо приступать к изгнанию. Это не будет иметь успеха. Если человек не решил порвать со своими религиями, со своими всякими суевериями, всякими семейными реликвиями, бывает икона, икона, подписанная прапрабабушкой. Понимаете, это семейная реликвия. И если человек не хочет сжечь ее и признать мерзостью, мы не можем приступать к служению. Просто мы не можем. Человек не готов. Не готов. То есть, нам нужно убедиться в подлинности покаяния этого человека. А подлинное покаяние, я говорил, оно включает в себя минимум 5 шагов. Подлинное покаяние. И сюда и посвящение жизни Богу, и все-все сюда входит. Вот Деяния апостолов 26:18, там эти 5 шагов, они показаны. 5 шагов покаяния. Открыть глаза им. Второе, чтобы обратились от тьмы к свету. Третье, обратиться от власти сатаны к Богу. Четвертое, верую в меня получить прощение грехов. Пятое, жребий со священным. Вот эти 5 шагов. Второе, утвердить человека в вере. Для этого надо подготовительные беседы. Поговорить с человеком прежде изгнания, показать, что сделал Христос, какая одержана на Голгофе победа, что за этим стоит, какие духовные полномочия, какое будущее, что ожидает, все, чтобы человека поставить на платформу веры, чтобы он не пришел на служение с тем понятием, что мы какой-то знахарь или целитель. И он, то он там пошепчет, и мне легче станет, и все. С таким понятием это и Бога оскорбляет, и успеха не будет. То есть серьезно подготовить человека. Помню, в одной церкви братья говорят: надо побеседовать с сестрой, приближенная, покаялась, одержимая страшно. Целый год постились, молились, изгоняли, нету эффекта ничего. Заводят ее. А у нее на лице такая бесовская улыбка, только раз и так и прошла. Да, он здесь. Хорошо, начинаем беседовать с ней. А она, когда пришла в собрание, ее бес кидал посреди собрания. Она ужасно кричала, поперепугивала детей. Служители 2 месяца над детьми молились, чтобы страхи у них прошли. Ночами кричали дети, там переполох страшный был. Просто поражение. Поэтому я сразу понял, что у дьявола тут цель своя есть. Не душа, чтобы это, ну, ищет спасение, а просто засланная дьяволом здесь вредить детям, у служителей отнимать время, вот, чтобы постились, изнывали, все. У дьявола тоже такая цель есть, чтобы забирать силы у служителей, в церкви вредить, и он засылает под видом покаяния, и все. Это надо тоже различать, вот. Задаю ей вопрос, говорю, да, вы не свободны, да, 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 хорошо, а как, что? Начал выяснять, во что она верит, во что она верит. Это очень важный вопрос, выяснить, во что человек верит, его мировоззрение. Оказывается, вот тут-то она и выдала себя, что она засланная дьяволом разрушать церковь. А как она выдала? Она говорит, что ее ценность духовная – посещать монастыри православные. А монастыри – это жилище бесов, там 100%. Вот. Почему я не советую верующим людям посещать такие капища? Иногда молодежь везут туда на экскурсии. Это мерзкие места все. Мерзкие, нечистые. Этого не надо делать. Мы не боимся этого. Ну, что искать там между этой мертвечиной? Мне однажды пришлось беседовать с главой администрации нашего района и рассказывать ему о Боге, свидетельствовать и все. А у них там колдун есть в городе, который им очень всем помогает, и со всей Украины люди едут туда у него лечиться, и прорицать, и гадать. Он на все руки мастер. Вот. Ну, в дьявольском понимании. И когда мне сказал человек, что какие святыни у них там и все, ну, я так взял, отозвался, ну, откровенно, что это все мертвое. Как он обиделся. Как он на это обиделся, что эти все святыни православные, что это мертвое. А для него это свято оказалось. И прошло уже больше 10 лет, я забыл за это, а он до сих пор помнит и при встрече мне об этом напомнил. Вот. Поэтому вот эта женщина, она православные эти монастыри посещает и говорит, это святость, это все. Я говорю, вы готовы покаяться, что вы верили в эту православную религию и отречься от нее? Нет, я не могу. Ну как же, они же Библию читают, они же любят Бога, они же добро делают, ну как, они же тоже христиане. Нет, я не могу. Я говорю, братья, мы ее выслали, с кого изгоняли целый год? С кого изгоняли? Она не готова. Ей нужно разъяснять Божий путь. Она не покаялась. Она остается врагом Бога, она никогда не становилась на Божий путь. И вот эта игра, братья молятся, бес ее кидает. И душу измучит, и братьев измучит, и это год длится. Когда это все закончится, в конце концов? Оно тогда закончится, когда либо эта душа прозреет и отречется от этих ересей, либо братья поймут, что здесь не надо воевать. Надо это отложить, и пусть душа уверует в Господа. Помочь ей в этом, не изгонять, а привести к Господу. То есть не подготовлена душа. Вот. Кроме того, важный вопрос, когда... освобождение, поисследовать, где дьявол взял над нею власть. Через вопросы, задать вопрос, когда у вас такие проявления начались. По этим проявлениям мы можем определить имя беса. Как мы определить? Ну, например, душа исповедуется, что я вот ездила к экстрасенсу такому-то, и после этого стала слышать голоса. О, значит, у нас складывается мнение, что имя этого беса по имени экстрасенса. И потом, когда мы уже изгоняем, мы в молитве называем именем Иисуса Христа, дух такого-то экстрасенса, выходи вон. Ох, как он начинает бунтовать. Когда его разоблачают и называют по имени, это его просто низлагает. Он свирепствует тогда, потому что ясно, кто тут и что делает. Вот. Вот эти исповедания оккультных связей, они дают даже предполагать, сколько демонов может в человеке быть. Вот. И их имена. И когда даем такое указание, вот тогда он сильно, сильно злится. Очень важно, чтобы, когда подготовка обремененного, чтобы он уничтожил предметы оккультизма. Мы недавно вот с братом молились в одной церкви со служителем. Пришла, покаялась пожилая женщина, исповедалась, все, но с ней что-то не в порядке. А что, кто его знает что. Подозрение есть, что она связана, но никаких признаков нету. Повеление делали, нету никаких признаков. А потом, когда выяснили дальше вопросы, оказывается, у нее дома хранится пирамида заряженная, маленькая. Она эту пирамиду приобрела у экстрасенсов и сама училась на экстрасенса. И этой пирамидой лечила ноги себе, прикладывала от нее, якобы целительная сила исходит. Поэтому, когда делали повеление, после повеления спросили, что с вами происходит. Она говорит, ноги тяжелые. Сразу стало понятно, что над ногами чародейство проводилось. Посредством чего? Лечили как? Что? Говорит, вспомнила, у меня пирамида есть. Я ею лечила ноги. То есть демон туда сразу, где его платформа. Он там и сразу и закореняется. Ну и отложили служение, потому что надо сжечь это дело. И дальше тогда очищаться и стремиться к свободе, которую Господь дал. Ну, отречение должно быть от оккультной практики и действий, и помощи дьявола. Отречение от родовых этих зависимостей. Надо беседовать с человеком. Вот это, что нам важно понять. Работать не с демоном, а работать с человеком. Вот это очень важный вопрос. И выяснить, для нас важно, во что верит этот обремененный человек, что он мыслит о себе, кому он готов прощать. Если не прощает обиды, свободы не будет. Обязательно надо всем обидчикам простить. Обязательно. В одной местности тоже покаялась женщина. А у нее от рук энергия исходит и светится. И она видит это. Исповедовалась, молилась, бесполезно. У нее в роду там была бабушка или мама колдовством занималась, гаданием. Вот. А сама эта дочь, она не занималась. И уже она в возрасте, но у нее исходит энергия. И людей не лечила она. А вот у нее есть это, та умерла бабка, а на нее это вот действует и перешло. Ничего не помогает и все. И потом, когда пришлось задать вопрос, а у вас есть люди, которым вы хотели бы простить, которые вас сильно в жизни обидели? И вот тут она зарыдала. Оказалось, что ее родной отец в ее подростковом возрасте, она развитая была девочка, он ее изнасиловал. И она сказала, до смерти не прощу ему. И все. Он уже умер, его нет в живых. Но она носит в себе рану эту, обиду ужасную. И это дает демону основание закрепоститься и все. И я ее убеждал простить. Говорит, не могу, что угодно, это не могу простить. Стоит эта ужасная мерзкая картина, мои крики, мои слезы. Это стоит передо мной, вот это все унижение после этой картины. Он бросил, ушел. Это, говорит, я не могу, все. А уже десятилетия прошли, полвека прошло. Все-таки с Божьей помощью добились, что она встала на колени и сказала, Господи, во имя Иисуса прощаю, говорит, моему отцу за то и за то. И вы знаете, после этой молитвы помолились, и вот эти все ее лучи, и вот это все, энергия, все исчезло. Она уже 15 лет или 17 член церкви, и служит Богу, и больше никогда у нее в руках этой энергии не было. И радуется спасению Божьему. Еще очень важно подготовить как, чтобы испытать насчет гордости. Победы не будет. Нужно обязательно, чтобы человек глубоко смирился перед Богом, занял правильную позицию перед Богом. То есть покориться Богу, отвергнуть гордость и покориться Господу. После того, как человек исповедался, и по исповеданию мы видим, что человек может быть связанным, тогда повеление делается именем Иисуса Христа, Господа, повеление демонам, которые могут находиться в человеке, повеление оставить и бежать вон. И часто во время этого повеления дух нечистый, если он там находится, если правильно подготовка была связанного человека, он начинает проявляться. Если подготовка неправильно сделана, демон тогда может и не проявляться, даже если он есть. Ну, например, оккультные предметы не уничтожены, повелеваешь, а он не проявляется. А он не бунтуется, он не сопротивляется, то повелевайте себе. У меня есть законные основания здесь быть, и все. Вот почему подготовка человека очень важна. Может, ни одна беседа, ни одна встреча. Здесь спешка не нужна. Иногда такие люди, они бывают... И дьявол на это толкает. Давай быстрее исповедоваться, давай молитесь скорее. Мне плохо, все, быстрее, вот ажиотаж такой, все. Спокойно. Надо все это, не демон должен руководить, Дух Святой должен руководить этим процессом. И поэтому спокойно подойти, взвешенно, и Господь поможет. Ну и потом в посте быть. Иногда без поста приходится, потому что на служении то каждый день приходится быть. Каждый день поститься не будешь, потому что умрешь от голода. Вот. Ну, приходится повеление делать, и когда не в посте. И тоже демон тоже слушается. Вот. Но когда мы совершаем изгнание, то лучше в посте быть. И чтобы не один служитель. Это лучше было бы. Не надо привлекать к этому делу рядовых членов церкви. Они, бывают, ревнуют в этом. В одной церкви поревновал такой брат один. Он в прошлом начальник был. Ну и думает, глянь, служитель повелевает, получается, а что я не могу? А можно я с вами? Ну, можно. Ну, разрешили. Он повелевает, глянь, слушаются демоны. Аж дверь хлопает, вылетают. Вот это да! И он начал и на расстоянии изгонять бесов, и там к себе на квартиру приглашать бесов. Да они как взяли над ним власть, вовлекли его в ту сферу, а он ужасно гордый человек сам, несокрушенный, начальник такой. И над ним как взяли бесы власть, у него ночи ужасные кошмары. И свистит, и гудит, и горит, и душат, и кричат, и кровать ездит, что там только не было, это... И 12 лет вот так. Ночами ад. Мне с ним пришлось беседовать. Я говорю, зачем вы вторгались туда, куда вам Бог не повелевал в гордости своей? Имя себе заработать хотелось на этой борьбе. Это глупо и неразумно. Во-первых, Бог славы своей не даст никому. А во-вторых, дьявол не применет, чтобы повредить такому человеку. И сейчас человек в печальном духовном состоянии. Вот. А в одной церкви нам рассказывал он, брат-старец, у них тоже был связанный человек. И братья договорились молиться. А один брат рядовой тоже, давай и я с братьями. Можно? Ну, можно. Ну, и договорились идти на дом к этому одержимому. А этот брат думает, слушай, чего братьев ждать? Да я пойду пораньше, пока братья там придут, а я уже и руки помою, и сходю его, и все. Братья договорились там на 10 или на 11 утра, а он пошел на 8 там или на сколько, не помню. Вот. И давай будем изгонять. Так братья, они позже подойдут, давай будем уже начинать, давай. Ну давай. И он повеление делает, бесы проявляются, кричат там все. А они его насквозь видят, гордец ужасный. Ужасный гордец, независимый от церкви, от братьев. Вот. Еще и вопрос, возрожден ли он. И вот он, давай изгонять. Изгонял, изгонял, не выходит дух. А тут и братья подошли. О, а ты что, слышат крики, там все, война идет в доме. А ты что? Да вот пришел раньше, ну, думаю, помогу брату, все, значит. Ну, хорошо, помолились, давай вместе. Ну, и братья включились, а братья с ответственностью, в страхе Божьем, в смирении, все, с постом. Повеление делают, дух нечистый, выйду, кричит, выйду, но я знаю, куда я войду, я в него войду. И вселился. И потом, сколько братья не молились, не было результата. Вот. Прокофьевич, не было результата? Не было, не было. Вот. Вот это нельзя с гордыней. Так и умер он, да? Так и получилось. До смерти он и дожил. Загнал человека в погибель. Вот. Бояться не надо демонов, но надо законные основания для этого. Господь повелел служителям, идите, наступайте на всю силу вражью. А члены церкви могут поддерживать в этом, в посте, в молитве, собираться вот в молитвенные группы. Не надо молитвенная группа, чтобы присутствовала при изгнании. Не надо. При изгнании только служители. А молитвенная группа отдельно в комнате. Почему? Потому что они могут слышать вот эти крики всякие, разговоры и все. Это отвлекать от молитвы будет. Это не нужно. Пусть они на другой квартире или там в другом месте молятся вот, одновременно. Но чтобы не делать с этого показуху. Иногда в церквях делали... Ну, при всех, при всей церкви изгнание. Я думаю, это неправильная практика. Христос, когда исцелял, Он взял Петра, Иакова и Иоанна, зашли в комнату, сделали Божье дело, и все. Там взял, зашел, там. Вот. Иногда бывают случаи, ну вот как брат рассказывал, были они на благовестии, призыв идет к покаянию, люди выходят, каются, плачут, и вдруг женщина в зале как закричит, одержимая. Она неверующая была, начальница какая-то. Она с мужем тоже приглашена была, неверующая семья такая, чета. Вот и друг там с ними. Пришли они, сидят, и она как закричит. Ну, и не перестает. Муж и его друг там, или кум, или кто, схватили ее под руки и на выход ее волокут туда, потому что, ну, кричит в собрании, тут же ж людей много, тут каются люди, и они на выход. Она кричит, куда вы меня несете, туда меня, до кафедры, туда меня несите, я свободу хочу. Ну, там братья подошли, убедили, давай ее каяться, она просит, покаяться хочет, до кафедры. Ну, тогда они развернулись и с криками ее понесли до кафедры. Она упала на колени перед кафедрой и не может слова сказать, кричит. Ну, тогда служитель, который призывал к покаянию, при всем собрании говорит, именем Иисуса Христа, дух нечистый, оставь ее, выйди вон из нее. И она вдруг перестала кричать и замолилась. Господи! Как моя душа устала. Я грешница, прости, помоги. Все, и Господь помиловал. Вот. А ее волокли на улицу. А ей сюда, до Иисуса надо. Вот. Поэтому бывают вот такие, знаете, ну, неординарные ситуации, где нужно власть Христову проявлять решительно и конкретно. Ну, а в целом, если... в спокойной рабочей обстановке, то назначать время и призывать души к покаянию. Ну, мы помолимся, хотя я не исчерпал эту тему, она очень обширная, глубокая, и я не имею познаний много. Ну, то, что скромное, у братьев учился, у Господа, в практике жизни, вот, и маленький результат есть, за это слава Господу. Давайте мы помолимся. Я бы просил, давайте мы, может, коленопреклоненные,